SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Города в России делятся на те, где стоят еще памятники или знаки памяти Сталину, и те, где стоят знаки памяти или мемориалы жертвам Сталина. То есть памятники убийцам или памятники убитым. И вот по этому принципу можно разделить всю Россию.
Я встретилась с членом Союза писателей Виталием Александровичем Шанталинским в Москве. На протяжении 20 лет Виталий Александрович занимался работой по рассекречиванию дел репрессированных советских писателей. Это стало возможным только во время перестройки, когда со скрипом стали приоткрываться бронированные двери лубянских и прочих архивов. Под председательством Виктора Шанталинского была создана комиссия по творческому наследию репрессированных писателей России.
В Петрограде, в Петербурге, в Ленинграде, на Неве, в Колокольном переулке. Жили-были, а и б, а служила, б служила. И играла на трубе, и играла на трубе, говорят, что так себе. Но его любили очень и ценили, а и б.
Я сосредоточился на писателях, потому что одновременно работал мемориал, и до сих пор мы работаем с ним в тесном контакте, мы друзья, единомышленники. В тот момент двери распахнулись, и сквозняком истории приоткрылась со скрипом.
И вы проскочили.
И мы проскочили. Это был прорыв. Но в тот момент мы не думали, что это прорыв. Мы думали, что это открылось навсегда, и мы, значит... У нас были далеко идущие планы.
Полно времени?
Нет, ну что все это навсегда вот уже открылось, и все. Для всех. Конечно, сразу же начались находки, но опять же, я говорю, год жизни ушел на то, чтобы создать комиссию, она обрела официальный статус, и они сообщили в газетах. Потом у нас была уже хорошая поддержка общественная. Один бы я ничего не сделал. А еще год жизни ушел на то, чтобы добраться до первого следственного дела.
Кто же это был?
Это был Исаак Бабель. Исаак Бабель. Замечательный писатель. Вот не потому, что я именно его считаю самым значительным из всей русской литературы, а просто меня попросили дать список имен репрессированных.
По алфавиту.
По алфавиту. Но сказали так: дайте пока поменьше, а то нам некогда, вот дайте. И я выбрал 13 имен. Там были Флоренский, там был Мандельштам, конечно, там был Клюев и так далее. Ну, так вот, звезды первой величины. Но опять же, была борьба за это, потому что не сразу это открыли. Что-то показывали, что-то не показывали. Что-то я находил в прокуратуре, а что-то находил на Лубянке. Но я некоторое время ходил как на работу в архивы туда, на Лубянку. И мне показывали эти дела, которые вот до сих пор были совершенно секретны. И начали открываться рукописи, начали открываться факты. И все это я публиковал поначалу в журнале «Огонек» перестроечного времени.
У Коротича.
Да, Коротич мне позвонил и говорит: вот вы занялись этим делом, мы даем вам рубрику.
Я все это читала. С опозданием, потому что в Австралию это приходило. С опозданием, но я все это читала.
Ну, вот видите, и оказывается, мы знакомы.
Да, да.
Рубрику «Хранить вечно» я назвал. И там все это публиковал несколько лет подряд. А поскольку «Огонек» в то время читали все от пастуха до министра, тираж 3,5 миллиона экземпляров, передавали тайком в страны народной демократии, поскольку они еще
бы
тайком в Польшу, в Венгрию, в Чехию, как там издат, но уже с другой стороны, не с Запада. Так повернулась история, да, вот на тот момент. А потом я начал писать об этом, начали выходить книги об этом. Они переводились на разные языки и печатались в разных странах. Наверное, дошли, да, я знаю, что дошли до Австралии на английском языке, издания, которые выходили в Англии и в Америке, потому что они там выходили с предисловием Роберта Конквиста, очень известного историка. Да,
советолога.
Вот так пошла эта работа. И меня ругали, ну не ругали, а друзья так упрекали, что ж ты занялся творчеством других писателей, вроде вступил на другой, писал бы свои стихи, писал бы свою прозу. Я говорил им так, что у нас есть хороший вдохновляющий пример – Александр Сергеевич Пушкин. Все последние годы жизни он ходил как на работу в архивы, писал историю Петра, историю Пугачевского бунта. Он считал, что в тот момент это было важно. Не жалел вдохновения. Потому что наступает момент осознания своей истории. Кто мы, откуда мы, чего мы стоим, вот, и что с нами произошло, в кого мы превратились. И вот этот момент наступил как раз тогда. Это был вызов жизни. И не принять его, я, как пишущий человек...
Было бы малодушно, да. Вот из тех историй, дел вот этих вот, я понимаю, что это все было страшно, но вот что вас особенно как бы потрясло?
Знаете, потрясения приходили все время, не ослабевая. Уже, кажется, страшнее быть не может. Например, когда я открыл дело Павла Флоренского, его еще называют русским Леонардо да Винчи, он известный теолог, мыслитель, да, ученый, писатель и так далее. Его собираются канонизировать церковь как... великомученика святого. Но когда я открыл, я знаю его фотографию в жизни, когда я открыл его фотографию в следственном деле, вот достаточно две рядом фотографии, что там делали с человеком. Поставить вот эти две фотографии, ты понимаешь, что, во что превращали человека. Но потом, когда я открывал другие следственные дела, и вот открываешь дело, там приложено фотоальбом, такие вот фотодокументы к следственному делу. Вот открываешь, и ты видишь десятки лиц, фотографии замечательных, красивых лиц, которые населяли когда-то нашу страну. Думающие, благородные лица. И ты уже знаешь, что они все расстреляны. И вот это вот, листаешь все медленнее, и хочется захлопнуть. И нужно усилие над собой перевести дыхание, чтобы все-таки захлопнув, снова открыть.
Упекли пророка в республику Коми, а он и перекинься башкою в лебеду. Но следователь Хмурик получил вместо Коми льготную путевку на месяц в Тиберду. Ave Maria.
Но самое, пожалуй, страшное еще было впереди, когда вот я стал знакомиться с расстрельными списками, так называемыми. Это скучные, с виду бюрократические. Документ, том в томах, много томов, где только фамилия, цифра, порядковый номер, фамилия, потом дата и галочка. Тут человек нет, человека. И так тысячи. И ты понимаешь, что живые имена превращали в номера. И ты понимаешь, что в этом море бумаг, как в океане, тонули вот люди. И в какой-то степени я видел нашу задачу, тех, кто занимается историей,
вернуть имена.
Опять номера превратить в имена. Это, знаете, как вот есть в русской народной сказке такой сюжет, что вот убили человека в бою, да, надо сначала полить мертвой водой,
а
тогда тело
живое
срастается, а потом полить живой водой, и он воскресает. Хотя бы полить мертвой водой, чтобы он сросся, превратить номер в имя, и тогда он воскреснет, потому что он писатель, я имел дело с писателем, а писатель жив, пока его читают. И если мы слово его спасаем, то мы как бы спасаем его жизнь, жизнь писателя.
Не солдатами, номерами помирали мы, помирали от Караганды по Нарым. Вся земля, как один нарыв, Воркута, Инта, Магадан. Кто вам жребий, тот нагадал, то ваш шмон трясет, а тот цинга, и чуть не треть зэка из цэка. Было время, за красный цвет добавляли по 10 лет.
Когда начали попадаться рукописи, среди них очень значительные, там дневник Булгакова или поэмы и стихи Клюева лучшие, о которых только легенды ходили, да. И вдруг я открываю, как слово о полку Игореве, целой папкой его стихов. Или неизвестный роман Андрея Платонова. Или письмо даже Льва Толстого, которое
у кого-то
было. Его убили, а в его деле... Он был адресатом Льва Толстого. Или письма Горького Ленину, неизвестные, перлюстрированные, украденные, выкраденные. Черновики писем выкраденные когда-то ЧК. И вот это все, когда стало обнаруживаться, тогда в некоторых случаях, как вы сказали, рукописи не горят. Даже это случалось. Это случилось с дневником Булгакова, в частности. В 26-м году у него был изъят при обыске дневник, очень личный, очень откровенный. Он 3 года добивался возвращения. Наконец вернули. И он сжег тут же его, этот дневник. Но не сожгли они. Они прежде чем вернуть...
Сохранили для потомства на самом-то деле, да?
Получается, да. Но я не думаю, что, в общем-то, надо благодарить за это. Но тем не менее, так случилось, что они сняли копию, сфотографировали. И негатив сохранили. И вот в нашем, вот в процессе этой работы удалось найти этот дневник.
И напечатать.
И вы знаете, вот это очень часто случается, что с писателем происходят те истории в жизни, в их судьбе, которые они описали в своих книгах. И получилось только, что я, конечно, не знал всего этого сам Булгаков, но в «Мастере и Маргарите» есть сцена. Когда Воланд говорит, дьявол, встретившись с мастером, ну, что ты там написал, ну, покажи. А он говорит, это невозможно, я все сжег. Чепуха, рукописи не горят. Тут роль Воланда исполнила Лубянка, а роль мастера, естественно, Булгаков.
Ну, еще чертям поучиться надо у Лубянки.
Да, поучиться надо.
SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.